Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: у некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». А он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Но на самом деле притча о блудном сыне такая, наверное, это одна из тех текстов в Библии, которые, в принципе, всегда человек, приходя в церковь, он слышит. И сказано в этой, конечно, показана Божья любовь, да, по отношению к людям и по отношению к людям со стороны Бога. Но вот в этой притче есть одна такая проблема и одна загвоздка. Мы почему-то, ну, так люди думают, что вот сын, который ушел, да, взял часть имения у отца и ушел, где-то гулял. Но притча говорит немножко о другом. Она говорит о том, что вот в его ситуации, да, в ситуации того сына, это было лучше. Потому что человек пришел к осознанию тому, что его жизнь все разрушена, что он съест со свиньями, у него нет ни хлеба, ничего. Но Бог здесь показывает такую вещь. Это называется покаяние. Дети, слушаем сюда и не отвлекаемся. Идет богослужение, не забывайте об этом. Мы забываем о том, что первый путь к Богу – это покаяние. Это признание своих грехов и своего недостоинства. Очень многие люди перескакивают этот момент. Они приходят в церковь и думают, что Бог, что они делают одолжение Богу, то, что они пришли в церковь. Вот здесь в притче показан человек, который начал нуждаться в любви отца. И здесь показан второй человек, его и брат, который всю свою жизнь жил с отцом и всю свою жизнь копил в своем сердце недовольство. Вы заметили, что в этой притче показано, что второй сын, который жил в доме отца, на самом деле жил с недовольством в сердце. И когда его и сын, когда его и брат вернулся, то первая реакция, вы заметили какая? Негодование. И он отцу, он, по сути, он такой, он даже хуже, чем тот, который ушел. Потому что он отцу предъявил сразу: я вот на тебя столько лет работаю, а ты мне ничего не дал. Представляете? Кто из них лучше тогда, да, если так говорить? Да, конечно, тот, который когда-то ушел, но вернулся. И в его сердце, в его, внутри него, по-настоящему, то, что называется любовью к отцу. Очень много людей приходит в церковь и живут в церкви именно таким образом, как второй сын. Они вроде бы работают, они вроде бы верующие, вроде бы все нормально, а любви отцовской никогда не испытывали. И поэтому очень легко, когда наступают дни, очень тяжелые дни, дни искушений, эти люди просто уходят. И на самом деле, да, если сказать, в какой ситуации лучше быть? Первый, который был, да, или второй, который был дома всю жизнь? Наверное, лучше в первую. Лучше пусть в твоей жизни наступит момент, когда ты поймешь, что все закончено. Больше не на что надеяться. Нежели всю жизнь вроде быть верю, вроде бы где-то в церкви, вроде бы что-то. И при этом и не знать, что такое, когда тебя любит Бог. Вот второй сын, он так и не знал, что такое, что тебя отец любит. А первый сын, пусть он согрешил, пусть он ушел, но он испытал и пережил это. И теперь вот этот первый вернувшийся сын, он знает, что такое отцовская любовь. Потому что он пережил на это на своей жизни. Ведь заметьте, дорогие мои, ведь Богу не нужно, чтобы вот все вы, да, и я в том числе, попали в какую-нибудь христианскую церковь и там составляли часть этой церкви, да, прихода. Богу не это нужно. Вот в Библии нигде не сказано о тех церквях, которые существуют на сегодняшний день. Нигде не сказано. Вот даже в Новом Завете, да, вот первые христиане, которые строили христианскую церковь, основывали, у них не было ничего. Они просто шли в мир и говорили: знаете, Иисус умер за грехи людей. Они говорили, что по-другому нету пути. Потому что человек по сути своей болен грехом. Они шли, это говорили, и люди, кто-то слышал, обращал на это внимание и как-то прикреплялись. И как-то основывались такие ячейки, да, которые впоследствии назывались церковь. Но эти люди, они переживали вот эту Божью любовь. И цель Бога не в том, чтобы вот эта церковь была полная или там еще какая-нибудь другая. Вот в этой притче показано, в чем состоит вера, да? Вера — это называется пережить Божью любовь. Пережить ее там внутри. Не просто прийти в церковь и там, и быть такой вроде на фоне всего мира, да, там, вроде бы я в церкви. Но ты в церкви, а если у тебя внутри пусто, ну и что ты делаешь здесь тогда? Если при первой возможности ты Бога обвиняешь, ну и что тогда ты в церкви? Что, помогает церковь? Нет. Вот, вот это и проблема. Так и получается, что не прожив Божьей любви, мы себя заставляем, что ли, быть в церкви. Я видел очень много людей, которые ушли из церкви. Долгое время были в церкви, но ушли. Потому что для них церковь перестала быть интересна. Вот взрослые люди, они помнят то время, когда Советский Союз рухнул. И люди, как говорится, голодные были духовно. Они все просто рванули во все церкви. Там не разбирали. Там, вот этот духовный голод, он их побуждал туда, прийти туда. Вот надо было наполнить, наполнить. Долгое время они жили без этого духовного. Но посмотрите сейчас что. На место вот этого духовного пришло другое. Желание денег, желание устроиться, построить свою жизнь так, чтобы было побольше комфорта. Где эти жаждущие? Нету. Значит, что было? Значит, не было ничего пережито. Значит, внутри как было пусто, так и есть пусто. Значит, просто праздный интерес прийти в церковь, посмотреть, какой-то дядька что-то говорит там. Бог, ну понятно, там вера, понятно, ладно. Но если ты не пережил этого, то для тебя вера, она утомительна будет. Она не будет приятной. Я говорю еще раз, не пережив вот этой Божьей любви, всегда будет время, когда будут сыпаться претензии к Богу. Ты мне этого не дал, ты мне того не дал, ты мою жизнь не так построил, ты то, 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 то. Вот что порождает отсутствие вот этого пережитой любви. Вот в этой притче, вот этот первый сын, да, он всегда говорится как плохой, да, пьяница, как сегодня дети показывают сынку. Ты там пил, гулял и все теперь. Но, извините, он более счастлив. Знаете почему? Я вам повторю. То, что в итоге он понял, что без отца, да, ему больше некуда. И в его ситуации, на самом деле, через вот этот грех, да, который в его жизни состоялся, он пришел и понял, что отец его любит. А второй сын как жил, как не знал Божьей любви, так и живет там. Первый сын, да, который ушел и который тратил там, ведь это все мы. Это не там какой-то плохой человек, очень плохой, а мы там вроде еще ничего. Нет, это все мы. Это священники, это помощники священников, это те люди, которые там, это в Альбе, без Альбы, без разницы. Это все люди, так говорит Библия. Нету праведного ни одного, все согрешили. И вот эта ситуация, да, блудного сына, она относится ко всем нам. Как бы красиво я ни выглядел, как бы я красиво ни говорил. Это все мы, все. А вот дальше второй момент. Можно быть в этой, находиться вот в этом состоянии блудного сына, и там и помереть. Вот там со свиньями и просто помереть. Или же на самом деле, как сын, сказать, что это такое? Сказать, как бы, у Бога хватит любви для меня, и пойти к Нему. Получается так, что вот по Библии, да, получается, что очень много людей, блудных сыновей, они просто умирают. Они умирают у этого свиного корыта. И сатана, он радуется, говорит, да-да, сиди там. Не надо, не двигайся. Все очень плохо в твоей жизни, сиди там. И было бы лучше, чтобы ты сдох там. Да, вот так слово, оно плохое, но... Вот это правда. И есть другая категория людей, которым надоедает быть в состоянии блудного сына и надоедает находиться вот у свиного корыта. И вот это называется пробуждение. Когда они говорят, что так все плохо в моей жизни. А вот теперь я пойду и попробую. Правда ли Бог меня любит? А вот правда Он меня любит или нет? Но этот шаг надо сделать. Его не сделает никто за нас. За меня никто не сделает. За вас никто не сделает. Если вы сами не делаете этого шага, то вы умираете там со свиньями. Вот это правда. Вот о чем притча говорит. О том, что все мы блудные сыновья и блудные дочери. И кто-то остается у этого свиного корыта, а кто-то встает и идет, чтобы пережить эту Божью любовь. И потом уже быть, не отходя от того, кто его любит. Если мы смотрим Ветхий Завет, да, то народ, израильский народ, это такой особенный народ для Бога, которого Бог очень любит. И там всю историю, весь Ветхий Завет, там показано, да, как формировался этот народ, как он двигался, как он... И там показано всегда, как народ сопротивлялся Богу. Когда народ пытался диктовать Богу условия. Вот они были в Египте, в рабстве. Их там фараон там мучил по-всякому. Чего только не делал с ними. И они возопили, да, и к Богу обратились. Но есть одно еще условие, да, во всем этом. Все права и все правила диктует Бог. Это называется смирение. Это называется смириться перед Богом. Если бы вот этот блудный сын, о котором пришел бы домой и сказал: ну ладно, отец, победил ты меня, хорошо. Там тоже бы любви не было. Нужно понять еще одну вещь. Кроме того, что мы делаем шаг к Богу, мы должны понять еще одну вещь. Мы должны абсолютно смириться с тем, что вся власть у Бога. Вся власть. Не диктовать ему условия. Не ставить ему такие: если ты сделаешь так, то я согласен. Это не вера, это не любовь. Там нету ничего тогда от Бога. Две вещи, да, которые я объяснил. Надо встать и пойти к тому, от кого мы когда-то ушли. Это наш Бог. Во-вторых, надо со смирением принимать то, как Бог начинает действовать в нашей жизни. Правила диктует Он. Если там сказано: не делай того, не делай того, не делай того, значит, надо не делать. Почему, да? Потому что это нас убьет когда-нибудь. Вот эти две вещи, которые я бы хотел как бы оставить вам, потому... и на самом деле, я, если говорить о своей жизни, я до сих пор испытываю эти переживания, и до сих пор покаяние. То бишь, чин, да, там, пастор, неважно. Каждый человек, пока он живет здесь на земле, он двигается вот в этом... в попытке понять Бога, да, в попытке переживать вот эту любовь. Я помню, когда я пришел первый раз в церковь, это было в 98 году, то я был, наверное, мне было 18 лет, я помню. Я пришел, и почему-то меня всегда вызывал смех, когда люди верующие пели. Вот они начинают петь, и мне, я просто неудержанно смеялся над ними. Мне казалось такой глупостью то, что они делают. Но в моей жизни тоже произошел момент, что называется такой... соприкосновение вот с этой Божьей любовью. Я вам расскажу немножко, но я не задержу, буквально чуть-чуть. Когда я пришел в церковь, моя жизнь, она была очень такая тяжелая. Я заболел, у меня были проблемы со здоровьем сильные, с работой, совсем-совсем были проблемы. Со всем, что может быть у нормального человека, у меня были проблемы с этим. И я помню, что у меня одно время даже не было негде жить. И вдруг каким-то образом мне достается место, где я могу в ближайший месяц жить, и никуда мне не надо уходить, я могу жить там. Я помню, я просыпаюсь утром. В этой комнате был только матрас, подушка, одеяло. Я помню, просыпаюсь в этой комнате, и вдруг понимаю, что сегодня меня никто никуда не выгонит. Что я могу в ближайший месяц жить в этой квартире, в этой комнате. И я помню, что тогда мне показалось... что вот Бог начал обо мне заботиться. Потому что на самом деле я был в состоянии блудного сына, когда ничего нету. Вот у вас есть мама и папа, у меня не было мамы и папы. Вот есть кто-то, кто заботится о вас. А наступил момент, когда никого не было. Когда вот все плохо, здоровье плохо, работы нет, денег нет. Все плохо, жить негде. И вот этот момент, вдруг понял, что Бог начинает обо мне заботиться. Не просто того, чтобы что-то он мне даст. Что так оказалось, вот столько людей в мире, да? А я ходил и никому не нужным был. Иду по улице и понимаю, что вот этим всем людям я не нужен. Никому. Я до сих пор встречаю в церкви людей, которых я тогда встречал, и они проходили мимо. Я помню, моя жизнь состояла в том, что я приходил на остановку автобусную, садился и целый день сидел. Знаете почему? Потому что некуда идти было. И потом вечером я вставал и думал, где ночевать сегодня буду. И вот это состояние блудного сына. И тогда я мог озлобиться на Бога. Сказать: Бог, ты мне ничего не дал. Ты меня поставил в очень плохую ситуацию. Но вместо этого почему-то Бог так раскрыл сердце, что оно сказало Богу: спасибо, Господи. Вот сегодня я работаю здесь священником этой церкви. Хорошо ли, плохо ли, не судить. Какие цели преследую, ну не знаю, пытаюсь даже понять, что это такое еще работать. Но на сегодняшний день это единственное, кто обратил на меня внимание. При том количестве людей, которые меня окружало. Это хорошо в питерском метро. Это как куча-куча народу. И смотришь, у всех такие лица. Это состояние. Ты вроде бы живешь, да, вроде тебя так куча людей окружает, а ты никому не нужен. Вообще никому. Все равнодушны к тебе. И остается одно. Или взять и тихонько помереть, или на самом деле обратиться к небесам. Сказать: Бог, помоги мне. Просто если ты не поможешь, не поможет никто. Об этом говорит эта притча. Об этом. Момент переживания Божьей любви, он на самом деле очень, очень радостный. Но у каждого в жизни в свое время это происходит. Мы не можем требовать от человека и говорить: вот сейчас встал на колени, покаялся и стал верующим. Понял? Понял. Конечно, нет. У каждого свой путь. Вот. Единственное, что нам, конечно, надо быть осторожными, чтобы вот этот путь не пропустить. Потому что Бог на силу не будет тебя верующим делать. Но в момент призыва нельзя пропустить. Потому что на самом деле очень много людей так и проживают жизнь. Они так и не замечают, что всю жизнь были со свиньями. Вот это и есть обман сатаны, да, что всю жизнь там у корыта сидишь, а думаешь, что живешь. Когда оставишь этот мир, уже поймешь, что всю жизнь со свиньями прожил. Надеюсь, это было понятно, то, что я говорил. Не знаю, насколько... Давайте мы помолимся. Небесный Отец, во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа, я благодарю, Господь, что Ты показываешь каждому из нас, что мы, каждый по-своему, являемся блудными детьми, которые очень далеко от Тебя находятся. И спасибо за то, что через разные испытания, разные тяжелые жизненные ситуации, Ты показываешь, что единственный путь к любви, это путь, когда Ты рядом. Дай каждому из нас в свое время сил, желания, как этот блудный сын, который мы читали в притче, сказать: Господи, я согрешил против Тебя и против неба. Прости меня и прими меня в число Твоих наемников. Прошу, Господь, чтобы каждый из нас это пережил, чтобы вот этот путь на небо, он состоялся. Благослови и детей, которые сегодня здесь. Пожалуйста, пусть в их жизни тоже произойдет этот момент переживания Твоей любви. И каждый из них обретет веру, которая приведет их на небеса. Во имя Иисуса. Аминь.